Часть девятая. Бродяги. Первая. Лагард и Монтгомери. Снаружи Екатерина обнаружила свой эскорт. 12 наемников в бычьих шлемах, вооруженных дагами и пистолетами. Это были существа неотесанные, пассивные, бесчувственные, исполнительные до преступления, преданные до самозабвения. По одному слову Лагарда, они сожгли бы Лувр. По одному знаку Екатерины, они бы взломали ворота ада и прошли бы по негасимым кострам. Королева называла их своим железным эскадроном. У королевы был также и летучий эскадрон. Эскадрон бархатный, шелковый, кружевной. 20 благородных девиц, набранных из самых очаровательных куколок любви, жарких, соблазнительных и одетых с расчетливой страстностью. Эту шпионскую сеть Екатерина набрасывала на двор, и ее ячеек никто не мог избежать. Они умели себя подать, отказать, отдаться. И когда они отдавались, любовнику казалось, что за одну ночь он вознесся в рай похоти. Но у несчастного, опутанного их смертельными объятиями, они умели вырвать секрет, которого ждала королева в глубине своей часовни. Их девизом было «только любовью». Когда вечно обеспокоенная Екатерина замечала по лицу какого-нибудь сеньора, что он кое-что знает, она указывала на него одной из своих шпионок. Та вскоре отдавала отчет, и королева судила, поскольку сердце, душа, мысли подозреваемого были перед ней открыты. Если подозрение рассеивалось, она оставляла человека, бросала его, позволяла ему жить. Если же подозрение подтверждалось, тогда она отдавала этого человека железному эскадрону. Через 3 дня его находили заколотым в каком-нибудь закоулке. Барон де Лагард был командиром железного эскадрона. Он имел над ним абсолютную власть. Он держал его в тисках железной дисциплины. 12 наемников трепетали перед ним, но когда им предстояла экспедиция, капитан на 2 или 3 ночи снимал намордники со своих дикарей. Тогда он вел их на оргию, как на бой. Тогда все утехи фантастических опьянений, упоение вином, упоение любовью, упоение кровью, он предлагал им их все. Лагард имел свободный доступ в Лувр, но там его сторонились. Никто не знал в точности, в чем его можно обвинить. Он был подозрителен, вот и все. Лагард был из тех людей, кого нисколько не заботят подозрения, но в общей сложности, по политическим соображениям, может быть, по беззаботности или же, наконец, по указанию Екатерины, он показывался во дворце ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы утвердить его право быть там. Эта ситуация потребовала появления посредника между Екатериной Медичи и бароном де Лагард. Этим посредником стал граф де Монтгомери, капитан гвардейцев Генриха II. Пост этот был одним из самых видных, самых желанных, самых блестящих. И в глубине души Монтгомери любил короля, но держала его в своих руках королева. И вот почему. Однажды вечером, вот уже несколько лет назад, между Екатериной и Генрихом разыгралась одна из тех жутких сцен, столь частых в этом королевском семействе. В то время Екатерина еще не усовершенствовалась в искусстве молчания. В тот вечер Екатерина говорила, ее ненависть против Дианы де Пуатье хлестала через край. Она была тогда еще женщиной. По крайней мере, она ревновала. Король покинул ее, пожимая плечами. «Раз уж так, — сказал он холодным расслабленным голосом, — я сейчас же поищу у Дианы той привязанности, что не нахожу у королевы». Оставшись одна, Екатерина разрыдалась. Последние слезы супруги, что ей суждено было пролить. «А я, — всхлипывала она, — я униженная, брошенная. Кто же меня утешит?» Она оглянулась вокруг и увидела капитана гвардейцев. Он, бесстрастный, вытянувшийся в струнку, молчаливый, присутствовал при этой сцене. Она оглядела его, молодого, красивого, крепкого. Она сказала себе: «Вот, может быть, человек, способный за меня отомстить». В одну секунду с ее поразительной быстротой воображения и принятия решений, делавшей из нее гениальную артистку, она оценила, какую огромную силу может ей дать такой человек, какого она сделает себе сама. Тут она подошла к Монтгомери и сказала ему: «Вы слышали?» «Нет, мадам», — ответил капитан. Королева восхитилась этим ответом. Она настаивала: «Вы слышали, как со мной обошлись? Последняя из тех придворных дам, каких мне подбирают в насмешку, последняя из моих служанок не потерпела бы подобных оскорблений. Говорите, вы слышали?»
«Мадам», — сказал капитан, — «я не вижу и не слышу ничего, кроме того, что мне приказано видеть и слышать».
«Хорошо же», — выдохнула Екатерина, — «я приказываю, чтобы вы слышали». Монтгомери видел перед собой молодую женщину. Слезы делали ее еще привлекательнее, глаза сверкали, щеки пылали, губы увлажнились. Его молнией поразила мысль, что в эту минуту королева была женщиной, что если он захочет, она будет его, и что если этот немыслимый сон осуществится,
Если он сделается любовником этой королевы, перед его ослепленными глазами откроется блестящее будущее.
«Я рискую головой», — сказал он себе.
«Пиль или фас?
Удача или смерть?»
И он упал на колени, шепча: «О, тогда, мадам, если вы отдали приказ, я видел, я слышал, вы моя повелительница, и клянусь Богом, он слышит меня, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как мою королеву сгоняют с трона. Но я хочу ее видеть только на пьедестале. Я вам клянусь, что если понадобится умереть, я умру сейчас за право выпить губами эти святые слезы, падающие из ваших глаз».
Екатерина утонченным жестом подняла капитана, обвела его обеими руками, предложила ему свои глаза и губы и сказала: «Так что же, пейте».